Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. Название сегодняшней темы «Господь Иисус Христос изгоняет бесов в стране Гергесинской». И мы читаем 8 главу с 28 стиха. Когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Евангелие от Матфея, 8 глава, 28 стих. Блаженный Феофилакт пишет: «Между тем, как находившиеся в корабле ученики недоумевали, кто это, что и ветры, и море повинуются ему, являются проповедниками демоны». Конец цитаты. Что означают эти слова «являются проповедниками демоны»? Они означают, что всем своим поведением перед властью Сына Божия демоны показывали, что он не просто человек, а именно Сын Божий. Так что ему подчиняются и болезни, и буря морская, и ярость бесов. Все подчиняется и покоряется ему. Власть Бога, она безгранична и не имеет никакого предела. Если сравнить ее с властью человека, то власть человека зыбка и неустойчива. Человек может потерять власть во мгновение ока, в то время как власть Бога не зависит ни от каких внешних материальных причин и обстоятельств. О крахе правления и власти царя Ирода сказано в Писании: «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал: „Это голос Бога, а не человека“. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер». Книга Деяний, 12 глава, с 21 по 23 стих. Человек может потерять все, что имеет, именно неожиданно или из-за болезни, неожиданно обрушившейся на него, или из-за того или иного переворота, революции или даже убийства. Никто из нас, утром выходя из дома, не может быть уверен, что вечером обязательно вернется домой. Все в нашей жизни переменчиво и не всегда в лучшую сторону. И только Бог, который не изменяем, всегда пребывает в одном и том же благостном состоянии, и ничто не может угрожать его суверенному владычеству и правлению. И если мы хотим видеть свою жизнь спокойной и счастливой, то мы должны покориться, подчиниться этой незыблемой власти Создателя. Только тогда наша жизнь, братья и сестры, может обрести стабильность и устойчивость. С другой стороны, никакая форма человеческой власти, человеческого правления не может обеспечить для населения абсолютную безопасность. Страшные теракты в Америке, теракты в России, в Испании и Израиле показывают, что никто, находящийся под управлением человека, таких же, как и он сам, не может чувствовать себя в полной безопасности. И более того, в Писании сказано, бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Книга Экклесиаста 8.9. И только власть Бога всегда преследует и обеспечивает для человека, подчинившегося этой власти, счастье, благополучие и безопасность. Страна Гергесинская и страна Гадаринская в основном была населена язычниками. Свиное стадо и кладбище находились близ города Гадара. Из Десятиградия именно этот город ближе всего находился к Галилейскому морю, примерно в 10 километрах к юго-востоку от моря. Итак, Господа по его прибытию в страну Гергесинскую на берегу Галилейского моря в окрестностях города Гедары встретили два бесноватые, вышедшие из гробов весьма свирепые. Возникает вопрос, братья и сестры, почему бесноватые жили именно в гробах? Гробы считались ритуально нечистыми местами. Тогда кладбищенские земли не могли считаться священными, так как род человеческий не был еще искуплен кровью Иисуса Христа. Святые отцы также поясняют, что это было сделано с целью вызвать суеверный страх перед умершими людьми. Вот почему бесы и поместили этих бесноватых в гробах, чтобы вызвать суеверный страх перед умершими людьми. Ибо некоторые говорили об этих бесноватых, что в них вселились души умерших. Но в действительности, братья и сестры, в них обитали только бесы. Страх перед привидениями сковывает сознание многих людей. По поводу подобных страхований Златоуст писал: «Итак, это бредни пьяных старух и детские пугалы. Душе, отделившейся от тела, уже невозможно блуждать здесь, потому что праведных души в руце Божией, если же души праведных в руке Божией, то и души детей, так как они не сделались еще злыми, да и души грешников, тотчас удаляются отсюда». Это видно из притчи о Лазаре и богаче. И в другом месте Христос говорит: «Сегодня душу твою истяжу от тебя». Да и быть не может, чтобы душа, исшедшая из тела, блуждала здесь. Конец цитаты. По мнению Иоанна Дамаскина, есть только две разумные тварные природы – природа ангела и человека. Все остальное, всякие домовые, привидения, лешие, инопланетяне и тому подобное, следовательно, вымыслы невежественных людей. Дамаскин, отрицая существование привидений, понимал под ними только бесов. Причем он делал оговорку, что они, бесы, не могут войти в наше жилище с затворенными дверями. Он писал: «Я скажу им, то есть суеверным людям, что один Господь и Бог наш Иисус Христос сотворил это, когда вошел после своего воскресения из мертвых к святым своим апостолам при запертых дверях». Конец цитаты. По поводу веры в соитие женщин с духами, веры в привидений, домовых и драконов, он же писал: «Несомненно, что весь этот вздор измышляют некие еретики, враждующие против святой церкви, чтобы отвратить простецов от правого разумения». Конец цитаты. Но что мы можем сказать о самой бесноватости? Что о ней нам известно? Бесноватость, братья и сестры, есть такое состояние, когда человек одержим злыми духами. Злые духи, бесы, эти нематериальные существа вторгаются в повседневную жизнь человека с целью разрушить ее. В православной энциклопедии сказано о бесах. Бесы, демоны, черти представляют собою нематериальные сущности, движимые мотивацией безусловного зла. Их происхождение относится к метаисторическому событию, когда определенное число ангелов, треть, по некоторым святоотеческим толкованиям, во главе с первотварным ангелом Люцифером отпало от полноты благодати Творца. Попущением промысла с этого времени зло входит в мир в качестве активного начала, личностно представленного деструктивными, паразитирующими на подлинном творчестве и склонными к обману персоналиями. Их целью является соблазн, искривление духовного пути человеческой личности. Конец цитаты. Баркли пишет о том, какие представления о бесах были у иудеев того времени. В представлении древних воздух был так густо населен бесами и демонами, что нельзя было даже повернуть в воздухе кончику иголки, не потревожив одного из них. Некоторые считали, что число этих бесов достигает 7,5 миллионов. По 10 тысяч на правой и на левой руке каждого человека. И каждый из них будто бы только и ждет, как бы причинить человеку вред. Полагали, что они живут в нечистых местах, таких как могилы и других местах, где нет воды для очищения. Они обитали в пустыне, где можно было слышать их вой. Считалось, что они особенно опасны для одиноких путников, роженицы, молодоженов, для вышедших в темноте из дома детей, а также для ночных путников. Кроме того, считалось, что они, бесы, особенно опасны в полуденный зной и в промежуток между заходом и восходом солнца. Бесы мужского пола назывались шедим, женским лилин. В представлении иудеев у бесов женского пола были длинные волосы, и они были особенно опасны для детей. Вот почему у детей были свои ангелы-хранители. Конец цитаты. Вот такие верования тогда существовали у тогдашних иудеев. Бесноватый человек, братья и сестры, не является личностью, которая всецело подпала под влияние сил зла. Злые духи могут воздействовать на наше разумение, мысли и чувства, но всецело соединиться с нашей душою они не в состоянии. Она для них остается недоступная. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин писал о бесноватых. Некоторые так бывают ими, бесами, овладеваемы, что нисколько не сознают, что делают или говорят, а другие сознают и после вспоминают. То и другое бывает от предвтечения нечистого духа. Не так, однако же, чтобы он проникал в самую субстанцию души и, как бы слившись с нею и ею, никако облегшись, произносил слова и речи устами страждущего. Никак этого делать они, бесы, не могут. Дух нечистый закрывает разумительные силы души, но соединиться с ней всецело не может. Конец цитаты. Златоуст считал, что бесноватость нисколько не может препятствовать нормальной подвижнической христианской жизни. он писал знакомому Стагирию, который был одержим бесами. «Не правду ли, — говорил я, — что твое уныние есть только следствие предубеждения, а по внимательном рассмотрении может доставить нам много побуждений даже к благодушию? Скажи мне, какая польза не быть бесноватым, если при этом жизнь будет оставлена в пренебрежении? И какой вред от беснования, если при этом образ жизни будет строг и благоустроен? Но ты, может быть, стыдишься и краснеешь, когда демон низвергает тебя в чем-либо присутствии. Это происходит по той причине, что ты судишь о деле по мнению толпы, а не по благоразумию». И ниже Златоуст пишет: «Если бы твои припадки происходили от пьянства, тебе следовало бы стыдиться и унывать. Тогда вина была бы произвольная, но если они происходят от насилия другого, то стыдиться должно не тому, кто терпит, но тому, кто делает обиду и насилие. Так и на площади. Если во время ссоры один толкнет другого и повергнет на землю, мы все обвиняем толкнувшего, а не упавшего. Итак, если похвально переносить обиду, причиняемую людьми, то зачем будет стыдиться как бы какого предосудительного дела тот, кто благодушно переносит бешенство злейшего демона, совершающего то же самое? По мнению святителя Иоанна Златоуста, грех, рожденный свободным произволением грешника, намного опаснее неконтролируемого беснования. Златоуст пишет: «Так, когда сладострастный пленяется всякой красотою телесной, тогда он ничем не различается от беснующегося. Будучи облечен одеждой, но не имея истинного одеяния и лишенный приличной ему славы, он всюду бегает обнаженным, подобно бесноватому, поражая себя не камнями, но беззакониями, которые гораздо тяжелее многих камней. Итак, кто сможет связать и укротить столь бесстыдного и неистового, никогда не бывающего в самом себе, но всегда ходящего при гробах? Подлинно таковы жилища блудников, исполненные великого зловония и гнилости. А что сказать о сребролюбце? Не таков ли он? Кто может когда-либо связать его? Каждодневные страхи, угрозы, увещевания и советы, но он все эти узы расторгает. И если кто придет освободить его от уз, заклинает не освобождать его, почитая величайшим для себя мучением не быть в мучении. Что может быть бедственнее этого? Бес, хотя презирал людей, но по повелению Христову покорился и немедленно вышел из тела, а этот грешник не повинуется и повелению Христову, хотя он каждодневно слышит его слова». Конец цитаты. И все же, братья и сестры, бесноватость — это проблема. Проблема, которую сам бесноватый для себя решить не может. Здесь нужна помощь Божия. Из древности в Церкви Христовой существует институт экзорцизма, заклинание злых духов. По милости Божией, экзорцисты есть и в наше время, и они помогают людям избавиться от бесовской одержимости. Но с другой стороны, братья и сестры, как мы убедились из высказываний святителя Иоанна Златоуста, одержимость греховная хуже любых форм одержимости беснования. Ибо грех есть сознательное служение злу, дьяволу, а бесноватость – насильственное воздействие злых сил на душу человека. Сказано: кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих. И мы читаем далее о бесноватых. И вот они закричали: Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Евангелие от Матфея, 8 глава, 29 стих. Это первое исповедание Иисуса Сыном Божиим, которое мы встречаем на страницах Святого Евангелия от Матфея. Но такое исповедание бесов нисколько не способствовало их изменению, ибо покаяние для дьявола и его бесов закрыто. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Это исповедание Иисуса Сыном Божиим не есть исповедание добровольное со стороны демонов, за которым следует награда исповедующему, но есть вынужденное необходимостью признание, которое побуждает их, как бы беглых рабов, которые спустя продолжительное время снова видят господина своего, не просить ни о чем, кроме избавления от ударов. Так и демоны, внезапно увидя Господа, ходящего по земле, думали, что он пришел для суда над ними. Присутствие Спасителя есть мучение для демонов». Конец цитаты. Похоже, братья и сестры, что даже бесы не ожидали, что Христос Мессия придет дважды, в первое и второе пришествие. Поэтому они и удивились, сказав: «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Современные иудеи точно так же продолжают веровать только в одно пришествие Мессии при кончине века, хотя сами их древние книги, митраши, агада рассказывают об обратном. Явление Христово испугало и одновременно озадачило бесов. Братья и сестры, мы не всегда понимаем, до какой степени дьявол и его ангелы-бесы боятся Бога. Они чувствуют полную зависимость от Создателя, и хотя ненавидят праведность и святость, не могут противиться Творцу ни в чем. Их свобода – это свобода испытывать нас, для чего только Господь и попускает им приближаться к нам. Но при этом есть всегда пределы, через которые они перешагнуть не могут, приближаясь к нам, как, например, это все описано в книге Иова. Их стремление завладеть нашими душами может быть объяснимо тем, что жизнь без Бога и вне Бога есть пустота, ничто. И похоже, что этот духовный вакуум раздирает злых духов, и они стремятся ради облегчения себе заполнить этот вакуум душами грешников. Злорадство – их утешение. И возможность видеть все больше и больше число погибших вокруг себя – источник их сатанинского вожделения. Не так ли поступают и обычные грешники? Они стремятся заразить, запачкать и растлить своим грехом все и вся. Так им легче переносить свое собственное греховное состояние. Мир стремится втащить в сферу своей греховности и самых юных и даже детей. Грех молодеет и молодеет. Наркоманы бесплатно предлагают попробовать наркотики первый раз. Они готовы делать это до тех пор, пока человек не окажется всецело в зависимости от этой белой смерти. Поистине, сатанинская благотворительность. Конвульсия беснующегося современного нам мира страшнее любых телодвижений бесноватых людей, страдающих подучей, тряской, бесчинными криками и так далее. Грех намного хуже этих болезненных явлений. Но Господь Иисус Христос подходит к этим бесноватым. Сын Божий не может переносить того насилия, которые бесы учинили над этими двумя людьми. Не может Господь спокойно взирать и на наше беснование во грехе. Он силен помочь и нам. Он хочет помочь нам, каждому из нас, независимо от степени нашего погружения в стихию греха. Грех образовал пролом между нами и Богом. Надо, чтобы пролом между нами и Богом был заполнен. А между нами и дьяволом возникла непроходимая стена, книге Иезекииля Бог-Отец восклицает: «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Иезекииль, 22 глава, 30 стих. Бог не нашел никого из человеков, кто мог бы оказаться посредником между людьми и создателями. И тогда Он даровал этому миру Своего Сына Единородного, а Господа нашего Иисуса Христа. Голгофские страдания Сына Божия заполнили пролом, образовавшийся в результате грехопадения между Богом и человеками. Крест Христов оказался и той непроходимой стеной между нами и дьяволом. Как мы воспеваем крест, крест — оружие на дьявола, данное нам. Гергесинские бесы поняли, кто стоит перед ними. Они поняли и то, что их трофеи, души этих двух несчастных, бесноватых, уже более не принадлежат им. И бесы вступают в трусливые переговоры с Сыном Божиим. Далее мы читаем. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». Евангелие от Матфея, 8 глава, 30-31 стих. Святитель Феофан Затворник учил, что бесы избрали для себя убежищем свиней, потому что свиньи, по Писанию, считаются нечистыми животными. Блаженный Феофилакт поясняет: «Лукавые демоны домогаются погублением свиней огорчить хозяев их, чтобы они не приняли Христа. А Христос снисходит к демонам для того, чтобы показать, какую злобу питают они к людям, так что если бы имели власть и не были возбраняемы, хуже бы поступили с нами, чем со свиньями». Конец цитаты. Действительно, братья и сестры, как мы определились выше, зло находится под полным контролем Создателя. Если бы энергии зла получили бы свободу, они немедленно погубили бы всю Вселенную. Но, как говорят в народе, бодливой корове Бог рогов не дал. Златоуст поясняет, для чего Господь исполнил просьбу бесов. Для того, чтобы всех вразумить о том, что бесы без его позволения не смеют даже прикасаться и к свиньям. Конец цитаты. С другой стороны, Господь хотел этим событием заставить задуматься и жителей грешного города, которые, вопреки Моисееву закону, выращивали свиней. Блаженный Иероним пишет: «Спаситель сказал демонам: идите, не потому, что уступил их прошению, но для того, чтобы умерщвлением свиней дать возможность спастись людям, то есть жителям города, ибо пастухи тотчас возвестили о чуде городу». Конец цитаты. Далее сказано: «И он сказал им: идите, и они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось крутизны в море и погибло в воде». Евангелие от Матфея, 8 глава, 32 стих. Златоуст поясняет, что бесы ненавидят нас более, нежели бессловесных животных. «Это всякому известно», — пишет Златоуст. «Следовательно, если они не пощадили свиней, но в одно мгновение всех их низвергли в бездну, то тем более сделали бы это с обдержимыми ими людьми, которых они таскали и влачили по пустыням, если бы провидение Божие и при самом жестоком мучении не обуздывало и не удерживало дальнейшего их стремления». Отсюда ясно, что нет ни одного человека, о котором бы не промышлял Бог. Златоуст далее пишет: «То же самое всякий ясно может видеть из примера этих бесноватых, которые давно были бы уже задушены, если бы не были свыше сохраняемы великим попечением». Конец цитаты. Итак, братья и сестры, Господь заботится и промышляет о всем своем творении. Никто и ничто не безразлично Ему. Наш Бог есть человеколюбив и милосерд. Милосерд не только по отношению к миру людей, но и к миру животных и даже растительному миру. Сказано: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался, так как всякая из них». Евангелие от Матфея, 8 глава, 26, с 28 по 29 стих. Тем более, братья и сестры, Господь заботится о нас с вами. Далее сказано: «Пастухи же побежали, и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их». Евангелие от Матфея, 8 глава, 33-34 стих. Блаженный Иероним Стридонский так поясняет поведение жителей города. То, что они просят, чтобы он удалился из пределов их, они делают не вследствие гордости, как полагают некоторые, а вследствие смирения, ибо считают себя недостойными присутствия Господа, подобно Петру во время ловли рыбы, павшему к ногам Спасителя и сказавшему: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Конец цитаты. Но многие святые отцы утверждают, что это произошло по причине ожесточения сердец жителей того города. Так, например, блаженный Феофилакт пишет совсем противоположное Иерониму Стридонскому о поведении жителей этого города. «Просят его о сем, жалея свиней, и опасаясь потерпеть еще что-либо большее. Познай из всего, что где свинская жизнь, там живет не Христос, а живут демоны». Конец цитаты. Златоуст пишет о жителях Гадары: «Когда жители той страны, столь облагодетельствованные им, принуждали его удалиться, то он без сопротивления удалился и оставил показавших себя недостойными». Конец цитаты. Похоже, что жители Гадары видели во Христе источник своих несчастий. Ведь они потеряли в водах Галилейского моря столько свиней. Парадокс оказался более чем печальным. Эти люди возлюбили свое свиное стадо настолько, что не распознали пришествие Мессии Христа. Их сребролюбие закрыло для них их духовное зрение. Они продолжали видеть во Христе только источник своих бед. Зададимся вопросом, братья и сестры, а может ли Бог быть источником зла? В Писании сказано: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Книга пророка Исаии, 45 глава, 7 стих. Но могут ли эти слова означать, что Бог не является абсолютным благом, милостивым и милосердным? Конечно, нет. Бог является источником только блага. Даже тогда, когда мы не можем рассмотреть Его подлинное благо среди страданий, катастроф и боли этого мира. Прочитанные выше слова из пророка Исаии могут означать только то, что Бог контролирует не только добро, но и зло, существующее в этом мире. Некоторые люди склонны к тому, чтобы во всех бедствиях обвинять только Бога. Они любят говорить одну и ту же фразу: «Куда только смотрит Бог». Очень часто и мы, служители церкви, видя зло, говорим: «На все воля Божия». Но можем ли мы обвинять Бога во всех несчастьях, преступлениях и злодеяниях, царящих в этом мире? В послании Иакова сказано: «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Послание Иакова, 1 глава, 13-14 стих. Господь попускает быть несчастьем в этом мире, но Он сам никогда не является источником зла. Любое Его попущение предполагает в дальнейшем именно благо и счастье для Его творения. В книге Иова сказано: «Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправда, или у Вседержителя неправосудие, ибо Он по делам человека поступает с ним, и по путям мужа воздает ему. Истинно Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда». Книга Иова, 34 глава, с 10 по 12 стих. Бог воздает нам именно по справедливости, но при этом Он совершенно чужд мщению. Его наказания врачуют наши души, делают их более внимательными к происходящему и к различению между добром и злом. Сказано: «Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Книга Притч, 3 глава, 12 стих. А как известно, братья и сестры, любящий отец наказывает детей своих. И если сделанное нами зло не привлекает Божьего наказания в этой жизни, то горе нам. Это значит, что за содеянное нам придется отвечать в жизни грядущей. Поэтому и сказано: «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя». Исаия 33.1. Слова «когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты», «когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя» — эти слова относятся к будущей загробной жизни. Там грабитель будет опустошен, обделен божественными благами и разграблен бесами. Но если наказание уже последовало за наш грех в этой земной жизни, то действует библейский принцип: «не отомстиши дважды заедино». Сказано: «Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторит». Видите, братья и сестры, какая мудрость. Господь совершает истребление, но бедствие уже не повторяет. Заодно дважды не наказует. Это текст из пророка Наума, 1 глава, 9 стих. «Посему нельзя завидовать грешникам, которые благоденствуют, ибо это первейший знак равнодушия небес. И не надо ужасаться страданиям праведных, ибо это знак пристального внимания небес. Бог правосуден, сказано, ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохраняются они, а беззаконные будут извержены, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовеки». Псалом 36, с 28 по 29 стих. Все наши заботы, братья и сестры, все наши заботы, сомнения и переживания мы должны возложить на Господа. И тогда там, где теперь мы видим несчастье для себя, рассмотрим божественное попечение о нас, а там, где видим гнев, рассмотрим ревность любящего Отца. Сказано о Господе: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». 1 Петра, 5 глава, 7 стих. Но все же, братья и сестры, как смириться с теми ужасными катастрофами, которые время от времени обрушиваются на нашу планету? Как можно спокойно смотреть на произвол и беспредел преступников, уголовников и коррупционеров? Божий пророк Аввакум задавался этим же вопросом. Однажды он воскликнул: «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия, грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда и поднимается раздор? От этого закон потерял силу, и суд, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Книга пророка Аввакума, 1 глава, 3-4 стих. Конечно, мы не всегда понимаем, братья и сестры, почему Господь попускает бедствия, насилие и страдания. Сказано у пророка Исаии: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Книга Исаии, 55 глава, 8-9 стих. Поистине, братья и сестры, только Господь знает причину того или иного события, несчастья, бедствия или страдания, которые Он попускает быть в нашей жизни. Ведь Господь всегда наперед знает, куда нас может привести то или иное событие, имеющее место быть в нашей с вами жизни. Наше будущее, равно как и наше настоящее и прошлое, абсолютно прозрачны в глазах Бога. Он знает, почему Он ведет нас именно тем путем, которым Он нас ведет. Ему видна цель, а нам нет, ведь от нас закрыто даже наше ближайшее будущее. Если мы доверились Богу на своем жизненном пути, то стоит ли нам волноваться? Сказано, как мы уже читали выше: «Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога ни правда или у Вседержителя ни правосудия». Мир обвиняет Бога в своих несчастьях и бедах, потому что поверил главному клеветнику дьяволу. Дьявол именно клевещет на Бога и хочет, чтобы в нем, в Господе, мы видели источник всех наших бедствий. Сказано о дьявольской лжи и о самом дьяволе: «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Книга Откровения, 12:9. Да, дьявол именно обольщает всю вселенную, когда создает в умах людей и ангелов, последовавших за ним, неправильное и превратное представление о Боге. Лукавый рисует Бога в нашем сознании жестоким и равнодушным к человеческим страданиям существом. Но Бог Библии не есть коварный и жестокий деспот, напротив, Бог есть любовь. Преподобный Ефрем Сирин писал о любви Божией: «О сладости любви Божией! Кто в состоянии будет сказать достойным образом? Апостол Павел, вкусивший ее и насытившись ею, сам вопиет и говорит: ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией, душу, вкусившую ее сладости». Конец цитаты. Также он же, Ефрем Сирин, писал: «Вкусившие любви Божией и насытившиеся ею научают нас, что любовь Божия – нежные узы, но рассечь их не может и меч обоюдоострый». Конец цитаты. О спасении на Голгофе благоразумного разбойника святитель Иоанн Златоуст свидетельствовал: «За одно слово, за одну веру вошел он, разбойник, в рай прежде апостолов, чтобы ты знал, что не столько значила его праведность, которой не было, сколько все совершило человеколюбие Божие». Конец цитаты. Говоря о высшем проявлении любви Божией к человекам, Златоуст также изрек: «И то служит доказательством великого человеколюбия Божия, что Бог не только дал Сына, но и отложил время суда, чтобы согрешившие и неверующие могли очистить свои согрешения». Конец цитаты. Итак, братья и сестры, отвергнем клеветы дьявола, обольщающего всю вселенную, и познаем, что Бог любит нас, каждого из нас, и готов принять нас к себе такими, какие мы есть, чтобы из состояния чад гнева соделать нас чадами своими, чадами Божьими. Господь не оставил своим попечением и восставшую против Него Гадару, этот город, который отвергнул Его. Проповедниками для этого града стали двое бывших бесноватых, очищенные от злых духов, и пастухи, освобожденные от обязанности пасти нечистых свиней. Вопрос. В чем заключается грех Адама и Евы? Вопрос своевременный. Грех наших прародителей, братья и сестры, заключается в том, что они поверили змею, дьяволу, более чем Богу-творцу. Дьявол поставил под сомнение добрые намерения Бога. Он представил Бога в глазах Адама и Евы, скрывающим от них подлинное благо божественной жизни. Более того, дьявол представил Бога в глазах людей, солгавшего им. Бог сказал: «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 20.17. А сатана сказал: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Бытие 3 глава 4-5 стих. Лукавый как бы заявил: «Бог не хочет, чтобы вы уподоблялись Ему. Вы сами станьте богами, и все станет на свое место». Он, дьявол, обманул людей. Адам умер в тот же самый день, в который вкусил от запретного древа. Рай, братья и сестры, это Божий мир, в котором, как сказано в Библии, один день как тысяча лет, а тысяча лет как один день. Адам не дожил до своего тысячелетия, то есть до окончания такого дня, ровно 70 лет. Сказано: всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Бытие 5.5. Не стали люди богами. Напротив, их духовные очи угасли, и их потомки уже нуждались в новом духовном рождении. Но главная ошибка была совершена. Люди, поставив под сомнение власть Бога, вышли из-под нее и подчинились дьяволу. Это был и переворот, и мятеж, в результате чего дьявол получил доступ к управлению над всем родом человеческим. И теперь все видят, к чему приводит мир, это сатанинское руководство. Сказано: «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». 1 Иоанна 5.19. Смысл этого библейского стиха более чем очевиден. Да, мы пришли в этот мир по воле Бога, но, восстав против Него, разрушили свое собственное счастье, и теперь весь мир лежит во зле. И не приходится удивляться ужасным террористическим актам, преступлениям, войнам. Управление дьявола, которое распространяется именно на весь мир, ввергает жизнь на земле в экологический и криминальный хаос. Человеческая алчность губит экологию планеты, и как следствие этого землетрясения и чудовищные наводнения сотрясают всю планету. Не прекращаются и бесконечные военные и криминальные уголовные конфликты между людьми. И все это будет только возрастать и возрастать, и достигнет своего апогея в дни воцарения Антихриста, сына дьявола. Сказано о последних днях: и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди. Даниила 12.1. Но можем ли мы, братья и сестры, во всем этом винить Бога? Ведь люди сами вышли из подчинения Создателю и подчинились злой воле дьявола. Только немногие находят в себе силы восстать против дьявольского управления и подчиниться воле Создателя. Но это совершенно необходимо сделать. Ведь те люди, которые не вырвутся из дьявольского плена, они разделят с ним участь в вечном адском пламени, которое изначально предназначалось только для дьявола и ангелов его. Но под управлением сатаны люди приобрели сатанинские качества и поистине уподобились бесам, а некоторые и их превзошли. А все началось именно в раю, когда человечество в лице Адама и Евы было поставлено перед дилеммой, кого надо слушаться, дьявола или Бога. Присвоив себе божественное право самим решать, что добро и что зло, люди не заметили, как на месте добра оказалось зло, а на месте зла – добро. У пророка Исаии сказано: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Исаия 5:20. Вот почему, братья и сестры, горе и зло и царят в этом мире. Люди присвоили божественные права и приоритеты себе, узурпировали их, остались один на один с дьяволом, самым ужасным и коварным обманщиком и лжецом. Освобождение от рабства дьявола возможно только в Иисусе Христе, который называется у апостола Павла вторым Адамом. То есть в Сыне Божьем мы получаем возможность начать все сначала. Сказано: «Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». 1 Иоанна 3:8. Сын Божий совершил и великое дело примирения рода человеческого с Богом Отцом. И мы, некогда по грехам и преступлениям, находившиеся во враждебном отношении с Богом Отцом, через кровь Сына Божия имеем мир с Богом и ожидаем рай сладости. У нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка. Давно очень мучаюсь. У меня вопрос уже сел.
Ну, не очень добрый
почему
вечер.
Почему же люди все-таки ослушались Бога и послушались дьявола? Значит, он оказался сильнее Бога. Это кощунственно звучит, но на факте же это так же получается. И значит, Господь такими создал человека, Адама и Еву, с этими их с пороками, что они осмелились ослушаться Бога. Ну, как же это так? Я никак не могу понять это. Ради Бога.
Вы знаете, мы не можем утверждать, что Адам и Ева были созданы несовершенными, потому что о всем творении Божие сказано, что оно весьма хорошо. И дьявол, когда до своего падения он был предан Богу, он был совершенным Божьим творением. Надо понять очевидную истину. Существа, созданные Богом, ангелы и человеки, наделены свободной волей, правом выбора. А право выбора осуществляется между чем-то и чем-то. Бог мог бы, конечно, вложить в каждого из нас программу добра и сделать так, чтобы мы не могли бы от нее никуда отклониться. Но это означало бы, что мы не люди свободные, созданные по образу и подобию Божию. Это бы означало, что мы машины, компьютеры. А человек создан именно свободным. Бог дал ему этот дар свободной воли. И если человек правильно воспользуется этим даром, то зло уйдет из его жизни. Если неправильно, то зло будет торжествовать. У нас телефонный звонок, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Пожалуйста, это Наталья говорит. Если предначертано по Писанию апокалипсис, то как бы человек духовно не совершенствовался, получается, что у него нет иного пути, как оставаться в этом состоянии. И еще, актуальна ли сейчас, как вы считаете, проблема оборотней в рясах, тех, которые чин отречения от жидовствующих своих помыслов, евреи крещенные, я имею в виду, не творит, а нужен такой чин? Что вы об этом знаете? Спасибо.
Чин отречения обязательно должен происходить человек, если он выходит из иудейской среды, если он выходит из католической среды, из лютеранской среды, из какой угодно, и православной среды, если он выходит, приступая к православию, он должен отрекаться от этого прошлого. К сожалению, этого не делают, а если делают, то очень редко. Я стараюсь все делать для того, чтобы люди, которые из иудаизма, из ислама, из армянской церкви переходят в православие, обязательно проходили бы чин присоединения. Это совершенно необходимо. Спаси Христос, с Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ. Номер ФС 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.